Едва успели очертиться волшебную чертою, и уже началось прохождение мертвецов по Навьей тропе. Мертвая толпа шла к городу, повинуясь чьему-то злому заклятию. Выходцы из могил шли в ночной тишине, и следы по дороге за ними ложились легкие, странные, едва различимые. Слышались тихие речи, мертвые слова. В прохождении мертвых нельзя было заметить никакого определенного порядка. Они шли как попало. Голоса сливались сначала в общий гул, и только потом, прислушавшись, можно было различить отдельные слова и целые фразы. «Будь сам хороший, это главное». «Помилуйте, это такой разврат, безнравственность». «Сыт, одет, обут, чего же больше?» «Грехов у меня немного». «Так им и надо, не целоваться же с ними». Все проходившие сначала сливались в одну мглисто-серую толпу. Потом, присмотревшись, можно было различить и отдаленных мертвецов. Шел дворянин в фуражке с красным околышем и говорил спокойно и отчетливо. «Священное право собственности должно быть неприкосновенно. Мы и наши предки строили русскую землю». Рядом с ним шел другой, такой же, и говорил: «Мой девиз – самодержавие, православие и народность. Мой символ веры – спасительная крепкая власть». Поп в черной ризе махал кадилом и кричал тенорком: «Всякая душа властям придержащим да повинуется, рука дающего не оскудеет». Шел умственный мужик, бормоча: «Мы все знаем, да молчим покуда, с незнайки взыску меньше, только на роток не накинешь платок». Мертвые солдаты прошли вместе, они горланили непристойные песни. Их лица были серо-красного цвета, от них воняло потом, гнилью, махоркою и водкою. «Я положил свой живот за веру, царя и отечество», — с большим удовольствием говорил молодцеватый полковник. Шел тощий человек с иезуитским лицом и звонким голосом выкрикивал: «Россия для русских!» Толстый купец повторял: «Не надуешь, не продашь, можно и шубу вывернуть, за свой грош везде хорош». Женщина рябая и суровая говорила: «Ты меня бей, ежели я твоя баба, а такого закона нет, от живой жены с девкой связаться». Мужик шел рядом с нею, грязный и вонючий, молчал и икал. Прошел опять дворянин свирепого вида, толстый, большой, взъерошенный, он вопил: «Вешать, пороть!» Триродов сказал: «Кирша, не бойся, это мертвые слова». Кирша молча кивнул головою. Барыня и служанка шли и переругивались. «Не уравнял Бог лесу, я белая кость, ты черная кость, я дворянка, ты мужичка. Ты хоть и барыня, а дрянь». «Дрянь, да из дворян». Очень близко к волшебной черте, видимо, стараясь выделиться, из общей среды прошли изящно одетая дама и молодой человек из породы пшутов. Они еще недавно были похоронены, и от них пахло свежую мертвечиною. Дама кокетливо поджимала полуистлевшие губы и жаловалась хриплым, скрипучим голоском: «Заставили идти со всеми, с этими хамами! Можно бы пустить нас отдельно от простого народа!» Пшут вдруг жалобно запищал: «Послушайте вы, мужик, не толкайтесь, какой грязный мужик!» Мужик, видно, только что вскочил из могилы, едва разбудили, и еще не мог опомниться и понять свое положение. Он был весь растрепанный, лохматый, глаза у него были мутные, бранные непристойные слова летели из его мертвых уст. Он сердился, зачем его потревожили, и кричал: «По какому праву? Я лежу, никого не касаюсь. Вдруг на, иди! Какие такие новые права покойников тревожить, ежели я не хочу? Только до своей земли добрался. Ан гонят!» Скверно ругаясь, качаясь, пяля глаза, мужик лез прямо на Триродова. В нем он слепо чуял чужого и враждебного и хотел истребить его. Кирша задрожал и побледнел. В страхе прижался он к отцу. Тихий мальчик рядом с ними стоял спокойно и печально, как ангел на страже. Мужик наткнулся на зачарованную черту. Боль и ужас пронизали его. Он воззрился мертвыми глазами и тотчас же опустил их, не стерпев живого взора, стукнулся лбом в землю за чертою и просил прощения. «Иди, — сказал Триродов. Мужик вскочил и побежал прочь. Остановясь в нескольких шагах, он опять скверно изругался и побежал дальше. Шли два мальчика, тощие, зелеными лицами, в бедной одежонке. Опорки на босых ногах шмурыгали. Один говорил: «Понимаешь, мучили, тиранили, убежал, вернули. Сил моих не стало. Пошел на чердак, удавился. Не знаю, что мне теперь за это будет». Другой зеленый мальчик отвечал: «А меня прямо запороли солеными розгами. Мое дело чистое». «Да, тебе-то хорошо», — завистливо говорил первый мальчуган. «Тебе золотой венчик дадут, а вот я-то как буду?» «Я за тебя попрошу ангелов, архангелов, херувимов и серафимов. Ты мне только свое имя, фамилию и адрес скажи». «Грех-то очень большой, а я Митька Сосипатров из Нижней Колотиловки». «Ты не бойся», — говорил засеченный мальчик. «Как только меня наверх в горнице пустят, я прямо Богородице в ноги бухну, да в ногах валяться, пока тебя не простят». «Да уж сделай божескую милость». Бледный стоял Кирша, глаза его горели, он весь дрожал и повторял: «Мама, приди, мама, приди». В мертвой толпе светлое возникло видение, и Кирша затрепетал от радости. Киршина мама проходила мимо. Милая, белая, нежная. Она подняла тихие взоры на милых, но не одолела роковой черты, и шепнула: «Приду». Кирша в тихом восторге стоял неподвижно. Глаза его горели, как очи тихого ангела, стоящего на страже. Опять чужая и мертвая хлынула толпа. Проходил губернатор. Вся его фигура дышала властью и величием. Еще не вполне опомнившись, он бормотал: «Русский народ должен верить русскому губернатору. Дорогу русскому губернатору. Не потерплю, не дозволю, меня не запугаете. Что-с? Кормить голодающих». И при этих словах он словно очнулся, огляделся и говорил с большим удивлением, пожимая плечами: «Какой странный беспорядок! Как я попал в эту толпу? Где же полиция?» И вдруг возопил: «Казаки!» На крик губернатора примчался откуда-то отряд казаков. Не замечая Триродовых детей, они промчались мимо, свирепо махая нагайками. Смешались мертвые в нестройную толпу, теснимые казачьими конями и злорадным смехом отвечали на удары нагаек по мертвым телам. Седая ведьма села на придорожный камень, смотрела на них и заливалась гнусным скрипучим хохотом.